говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Скорпионы. Сербский суд выносит приговор убийцам мусульман в Боснии. Почему Москва не место для обсуждения проблем Северного Кавказа? Рассказ о подготовке международной конференции. Соло на клавиатуре или как, сидя у компьютера, сохранить время и зрение. И забытая традиция русской благотворительности. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Сербии вынесен первый приговор по военным преступлениям, совершенным сербами против боснийских мусульман из города Сребреница. Двое бойцов элитного отряда «Скорпионы» приговорены к 20 годам заключения. Двое должны будут провести в тюрьме, соответственно, 13 и 5 лет, а пятый освобожден. Суд не нашел доказательств, что он, хоть и присутствовал на месте, лично участвовал в расстреле мусульманских пленных. Этот приговор и его обоснование судом снова вызвал полемику о том, насколько наказание соответствует преступлению, о правде и справедливости. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Летом 2005 года по нескольким телеканалам в Сербии, а потом и в Международном Гаагском трибунале в ходе процесса над Слободаном Милошевичем была показана документальная видеозапись расстрела взятых в плен после падения Сребреницы боснийских мусульман. Этот фильм сняли сами бойцы сербского отряда «Скорпионы». На экране шестеро босых, страшно худых, испуганных молодых парней со связанными руками, которых здоровые люди с эмблемами цветов флага Сербии на беретах выталкивают из грузовика. Они бьют пленных ногами. Их издевательские комментарии пересказать невозможно. Потом жертв выстраивают. Четверых по очереди расстреливают. А последних двоих заставляют отнести трупы в разрушенный дом в лесу. Там расстреливают и их. Останки обливают бензином и поджигают. Позже стало известно, что трое убитых – несовершеннолетние мальчики. Когда видеозапись получила огласку, пятеро убийц были арестованы по распоряжению в те времена только что основанной специальной прокуратуры Сербии по военным преступлениям. «Скорпионы» числились то военизированным формированием, то были в составе МВД Сербии, в зависимости от сиюминутной политической выгоды. Убийцы группы мусульманских пленных получили крайне мягкое наказание, будто это было обычное бытовое убийство. Мать убитого «Скорпионами» 16-летнего Азмира, Нура Алиспахич, вышла из зала суда в слезах.
Я недовольна этим приговором и никогда с ним не соглашусь. Одного освободили, другого осудили на 5 лет. Нигде такого нет. Убивают, а не виноваты. Это позор, большой позор.
Единственный из правящих сербских политиков, который считает постыдным мягкое наказание военных преступников, президент Сербии Борис Тадич.
Я считаю, что за такие преступления единственное соответствующее наказание – самый длительный срок заключения. За такой расстрел людей с такими последствиями для нашего и боснийского общества единственным наказанием может быть самое строгое наказание.
Белградский журналист Деян Анастасиевич.
Под тем, что сказал президент, могут подписаться все приличные люди в нашей стране, невзирая на их политическую, национальную или идеологическую ориентацию. Мне кажется страшным то, что мы увидели на видеозаписи. Хотя я, как журналист, работал на фронтах в 90-х годах и разное видел, но меня лично потрясла легкость, беззаботность поведения этих людей. Скорпионы вели себя, как будто вышли на пикник, шутили по пути, курили. Видно было, что они полностью расслаблены и занимаются чем-то, чем занимались много раз, что для них просто рутина. И это несмотря на то, что перед ними были голодные, измученные пленные, несколько несовершеннолетних мальчиков, связанные проволокой. Люди, которые, очевидно, не ели и не спали, и которых им нужно было просто убить. Они относятся к жертвам с меньшей эмоциональностью, чем мясник на скотобойне. Это ужасное спокойствие меня шокировало больше, чем сам расстрел и трупы. Из этого видно, что оправдание, что, дескать, вот если в Сребренице и были расстрелы, то только потому, что сербский народ чуть переборщил, много страдал в войне и появилось чувство мести, эти оправдания просто не соответствуют действительности. Здесь дело не в мести, здесь дерзкое убийство, и не потому, что убийцы испытывали какие-то эмоции к жертвам. Им просто было сказано, что надо убить. убить. И печально, что суд не настоял на том, чтобы выяснить, кто ему отдал приказ и почему.
Один из участников расстрела, Пер Петрашевич, получил 13 лет потому, что покаялся. Он единственный из обвиняемых признал свою вину, извинился перед семьями своих жертв и сказал: «Ваши дети ничем не спровоцировали и не заслужили свою смерть. Мы их убили только потому, что они были мусульмане. Я подчинялся приказу». Но кто отдал приказ, суд установить и не пытался. Журналист Дэян Анастасьевич, который годами активно занимается темой военных преступлений, считает, что это не случайно. Государство таким образом снимает с себя ответственность за военные преступления, совершенные его гражданами, даже тогда, когда преступники, несомненно, действовали от имени и при поддержке этого государства.
Для меня в этом судебном процессе было удивительным то, что суд приложил немало усилий, чтобы доказать, что скорпионы были военизированным формированием, что они не были под контролем вооруженных сил и действовали самостоятельно. Другое, что меня удивило, это как упорно суд и даже прокуратура настаивали на том, что речь идет о гражданской войне в Боснии. Не дело суда, который рассматривает дело о военных преступлениях, определять характер конфликта. Достаточно, что вооруженный конфликт был. Однако такое твердое желание доказать, что в Боснии шла гражданская война, в которой Сербия не участвовала, показывает, что в суде обращали внимание на соответствующий политический контекст. Цель – доказать, что государство Сербии не имеет никакого отношения к этому преступлению. Но это просто неправда, учитывая историю отряда «Скорпиона», который, как и многие другие так называемые военизированные формирования, был основан, экипирован и оплачивался службой госбезопасности Сербии.
Любопытно, что суд, несмотря на свидетельства родственников жертв, якобы был не в состоянии установить, что убитыми действительно были юноши, взятые в плен после захвата Сребреницы. Просто для Сербии неудобно связывать это дело с геноцидом в Сребренице, где было расстреляно более 7000 мусульман. Документальную видеозапись бойцов отряда «Скорпионы» нашла и обнародовала директор Белградской неправительственной организации «Фонд гуманитарных прав» Наташа Кандич, которая годами занимается тем, чем на самом деле должно заниматься государство – расследованием военных преступлений. Кандич на судебном процессе защищала интересы семей убитых «Скорпионами» парней из Сребреницы.
Обоснование приговора оставило такое мучительное ощущение, что я долго не могла посмотреть в глаза матери Азмира и на брата Юсы, Бехту Делича. До сих пор не могу забыть его слова в зале суда, после того, как он дал свои показания. Бехта сказал: «Видеозапись показывает, что поведение обвиняемых не похоже на поведение людей, испытывающих страх от того, как выполнить приказ. По их лицам видно, что эти люди хотят оставить себя в воспоминаниях, что у них страшно важное задание. Никто из них не склонил голову, даже глаз не опустил. Нет. Все они держались как на параде со своим оружием. И видно было, что они полны решимости и энтузиазма выполнить приказ, что занимаются этим добровольно. А поскольку все это видно из фильма, трудно понять, почему один из боевиков освобожден, другой приговорен лишь к 5 годам тюремного заключения. Есть в Белграде в городской газете «Политика» хороший комментарий. Его автор предупреждает, что осужденный на 5-летний срок будет освобожден досрочно. Он вернется, погладит по голове чьего-то ребенка, кого-то похлопает по плечу, с кем-то сядет рядом и спросит: «Как дела?» Он будет между нами. Суд проявил сочувствие к убийцам и счел смягчающим вину обстоятельствам тот факт, что они семейные люди. А то, что убиты 3 несовершеннолетних мальчика, что их семьи и матери остались без детей, в расчет не берется. Обвиняемые говорили о своих детях, как дети будут страдать, если их отцы попадут в тюрьму. И судья ни словом не упомянула ни страдания жертв, ни их матерей.
В последние годы международное сообщество не раз официально признавало, что судебные органы Белграда очень ответственно работают над процессами по обвинениям в военных преступлениях. Однако выяснилось, что, несмотря на профессиональность специальной прокуратуры и большинства судей, Верховный суд Сербии всегда находит какой-то повод, чтобы отменить строгие приговоры преступникам, вынесенные судами низшей инстанции. Например, на днях Верховный суд отменил приговор участникам массового расстрела около 200 хорватов из города Вуковар, потому что не установлено, сколько точно пуль было выпущено и с какого расстояния каждая из жертв поражена. Наташа Кандич.
Я боюсь, что общественный климат в Сербии меняется в направлении, не позволяющем создать ответственное общество. Раньше мне казалось, что уже создано небольшое пространство для новых веяний, и суд и прокуратура по военным преступлениям казались мне таким оазисом. Теперь я опасаюсь, что начавшийся в последнее время политический регресс в стране влияет на то, что суд по военным преступлениям не в состоянии установить систему силы правды. У нас появилась растерянность. Куда же должно двигаться наше общество? Создадим ли мы демократию и гражданскую ответственность? Будем ли мы судить за военные преступления или попытаемся всеми силами замять их и скажем, забудем про массовые захоронения? Пусть они остаются в прошлом.
Специальная прокуратура по военным преступлениям Сербии сообщила, что будет подавать жалобы на то, что один из обвиняемых бойцов отряда «Скорпионы» освобожден, а другой получил лишь 5 лет заключения. Истина правосудия, к сожалению, часто отличается от истины настоящей, но истину достичь еще тяжелее, когда суд руководится не юридическими, а политическими мотивами.
О приговоре по делу об убийстве боснийских мусульман из города Сребреница рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Группа российских общественных деятелей и правозащитников образовала оргкомитет по подготовке международной конференции по проблемам Северного Кавказа. Организаторы конференции намерены пригласить для участия в ней не только известных российских политиков, но и видных западных демократических деятелей. Однако демонстративное неприятие Кремлем оппозиционных сил, как утверждают члены оргкомитета международной конференции, вынуждает выбрать для ее проведения одну из восточноевропейских стран. Рассказывает Олег Кусов.
В ходе подготовки к международной конференции группа российских ученых и общественных деятелей проанализировала политическую и социально-экономическую ситуацию на Северном Кавказе. Руслан Кутаев, изучив материалы исследований, пришел к следующему выводу.
Коррумпированная российская власть, она не дает решать какие-то вопросы. На сегодняшний день у правительства Российской Федерации нету даже заявленной программы, где они бы хотели бы сделать что-либо, чтобы эти республики процветали. А я хочу вам напомнить, что Северный Кавказ – это единственная демографически развивающая часть России. То есть, если во всех других регионах население убывает, то там население прибавляется. И простая логика вещей говорит о том, что если там количество школьников, студентов, работающих увеличивается, значит, нужно увеличить и рабочие места, надо поддержать малый и средний бизнес, фермеров. Путин заявляет, что на Северный Кавказ выделено 9 миллиардов рублей. Но извините, из этих 9 миллиардов он не говорит, что только 6 миллиардов в Сочи вкладывается. То есть получается, что если национальные республики распределить, я точной цифрой не могу сейчас апеллировать, 100, 200, 150 миллионов. А цифра-то внушительная. И вот русские, находящие в областях, не знаю, Смоленской, Липецкой, в Ивановской, слушая заявление президента, возмущаются. Как это этим нерусским выделяются такие деньги? И они еще возмущаются. Не выделяются. А если даже какие-то средства и выделяются, по признанию самих работников правительства, администрации, это Северокавказская республика, они делают откаты от 10 до 20%. Если эти откаты разным ведомствам и министерствам на федеральном уровне они не делают, эти деньги эти республики не получают. Из всего этого следует, что коррумпированное российское политическое руководство совершенно осознанно, совершенно четко предпринимает действия через свои спецслужбы, правоохранительные структуры, фискальные структуры. Они делают все для того, чтобы поддерживать коррумпированные какие-то клановые режимы в этих республиках национальных, и они совершенно не собираются сделать что-либо для того, чтобы поддержать национальные интересы этих народов, национальные интересы этих республик, то есть они не собираются развивать их.
Обстановка на Северном Кавказе вызывает беспокойство не только российских правозащитников. Организаторы конференции убеждены, что проблемы безопасности в регионе должны обсудить влиятельные международные структуры и политики. Слово главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой.
Это вызвано нашим беспокойством тем, что терроризм и насилие по отношению к мирному населению со стороны и бандитов, и властей распространяется по всему Кавказу. Если в Чечне сейчас стало несколько спокойнее, чем раньше было, то в Ингушетии, в Дагестане ситуация резко ухудшилась, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии неспокойно, в общем-то, во всех северокавказских республиках. И нас это очень беспокоит. Мы полагаем, что ситуация на Северном Кавказе, где насилие не уменьшается, а расползается, что это уже давно не наша внутрироссийская проблема, это проблема всего международного сообщества, скажем, по прежде всего там в связи с сотрудничеством по безопасности в Европе. Мы считаем, что этим должны заняться уже не только российские правозащитники, российские граждане.
Российские власти препятствуют представителям международных организаций в работе на Северном Кавказе. Кремль проводит политику изоляционизма в своей стране, считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Чрезвычайно важно, конечно, бороться с изоляционизмом, который сейчас наша власть проповедует. Просто очень опасно то, что происходит. И вот полицейщина, та, которую мы видим вот на улицах Москвы, это грубейшее нарушение прав граждан на митинги, демонстрации, шествия. И не случайно одновременно постоянно часы ненависти на российском телевидении к Западу, к Соединенным Штатам Америки. Это все взаимосвязано. И Россия встала на путь изоляции от внешнего мира, и это очень опасно. Поэтому проведение открытых конференций, открытое обсуждение проблем, которые существуют и в России, и на Северном Кавказе, и то, и другое, по-моему, очень полезно.
При этом официальная Москва не только не спешит самостоятельно решать эти проблемы, но и продолжает их множить, считает лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Такая лживая политика, политика настраивания, натравливания друг на друга наций, это, конечно, разобщает. И мы уже прошло достаточно времени, чтобы осознать, что же творится на самом деле. То, что случилось в Беслане, то, что сотворили с бесланскими детьми федеральные силовики, никто бы не посмел сделать, если бы такой политики не было, которая поддерживается именно кремлевская политика. Если бы этого не было, никто, ни один генерал не посмел бы сделать то, что было сделано. Конечно, мы считаем, что именно Кремль поддерживает все нарушения прав, которые сейчас происходят. Не было бы этого, было бы правосудие, было бы полное расследование трагедий. И не только Беслана, масса мелких других трагедий. Любая трагедия – это трагедия каждого человека, определенного человека. И все это скапливается, масса беспредела. И каждый для себя вывод делает такой, что это все поддерживается федеральными структурами, это все поддерживается Кремлем. Не было бы этого, было бы все, конечно, иначе.
Пострадавшие в бесланском теракте готовы принять самое активное участие в международной конференции по проблемам Северного Кавказа. Элла Кисаева убеждена, что ей и ее коллегам по комитету есть о чем рассказать представителям международных организаций.
Конечно, хотели бы принять участие в этом международном конференции, потому что мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы правду о том, что происходит на Северном Кавказе, узнали вся общественность именно от людей, которые являются участниками всего, что здесь творится. Мы, потерпевшие бесланской трагедии, за все это время наталкиваемся на беспредел и на нарушение наших прав. как потерпевших. Мы не можем достучаться. Мы уже убедились воочию, что правосудия в стране нет, что прокуратура и суды не работают, что это круговая порука. В общем-то, можно сейчас определенно сказать, что эта преступная организованная группировка находится у власти, которая силой власти, данной ей, силой прокуратуры, судей, милиции, подавляет и пресекает любые требования потерпевших и людей, и граждан вообще Российской Федерации на свободу слова, свободу правосудия, на отстаивание своих прав. Конечно, важно, чтобы на этой конференции участвовали мы и такие же пострадавшие, их достаточно большое количество уже на Северном Кавказе. И между нами, чтобы состоялся диалог, и чтобы от нас именно услышали, что происходит на самом деле.
Кремлевская власть приближает развал России, убежден глава Оргкомитета по подготовке международной конференции по поддержке и развитию демократии и мира на Северном Кавказе Руслан Кутаев.
У нас есть серьезные подозрения, что именно Кремль собирается развалить Россию, а не народы Северного Кавказа, которые многократно заявляли, они хотят находиться в составе Российской Федерации. Во главе со мной группа провела исследование. Мы говорим, что если подобные отношения российского политического руководства к Северному Кавказу не изменятся, в 2015-2020 году Северный Кавказ, где будет царить хаос, ненависть народов друг к другу, убийства, похищение людей, насилие, регион будет просто выдавлен за границы Российской Федерации.
Организаторы конференции не намерены в ходе форума ограничиваться дискуссией о ситуации на Северном Кавказе. Продолжает Руслан Кутаев.
Мы хотим создать международный комитет, где проблемы Кавказа были бы обсуждаемы и в Совете Европы, и в ПАСЕ, и в Организации Объединенных Наций. Но мы прежде всего делаем ставку на самих кавказцев, на научную и творческую интеллигенцию, деятелей культуры и искусства, религиозных деятелей, молодежь. И мы говорим, мы все, дагестанцы, чеченцы, ингуши, осетины, кабардинцы, карачаевцы, балкарцы и другие народы, русские, казаки, мы все должны объединиться и сказать, что мы не допустим того, чтобы вот эти провокации продолжались.
Говорил глава Оргкомитета по подготовке международной конференции по поддержке и развитию демократии и мира на Северном Кавказе Руслан Кутаев.
О подготовке к международной конференции по проблемам Северного Кавказа рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Биеннале музея кино в Амстердаме», вспоминая Жака Превера, итальянские Демидовы «Сан-Донато», флорентийский альбом, русский европеец Павел Щеголев. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Убийцей 32 человек в студенческом городке в американском штате Вирджиния был 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сен Ху, сообщил сегодня представитель местной полиции. Преступник проживал в одном из общежитий. Российская оппозиция настаивает на расследовании действий милиции во время марша несогласных в Петербурге. Как сообщил во вторник лидер петербургского «Яблока» Максим Резник, готовятся материалы для передачи в прокуратуру с целью возбуждения уголовных дел против милиционеров. Причиной катастрофы на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности, в частности, умышленная порча оборудования. К такому выводу пришла комиссия по расследованию причин аварии. Ирану потребуется около 4 лет, чтобы довести до конца технологический цикл производства ядерного топлива. Об этом сообщил сегодня глава иранского ядерного ведомства Голам Реза Агазаде. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. Предельный срок принятия решений законом не установлен. США настаивают на скорейшем решении вопроса о будущем статусе Косово. Как заявил сегодня заместитель госсекретаря США Николас Бернс, Вашингтон рассчитывает, что Совет Безопасности ООН в скором времени обсудит эту проблему и примет справедливое решение. В японском городе Нагасаки во вторник совершено покушение на мэра. Он тяжело ранен 2 выстрелами в спину. Пули попали в сердце и легкое. Мэр находится в больнице. Совет Безопасности ООН впервые в своей истории рассматривает проблему глобального изменения климата. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил на заседании Совбеза, что потепление, если оно произойдет, может стать угрозой миру и безопасности на планете. В Женеве проходит конференция ООН по проблеме иракских беженцев. Представители правозащитной организации Human Rights Watch призвали помочь.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Соло на клавиатуре или как, сидя у компьютера, сохранить время и зрение. И забытая традиция русской благотворительности. Общение посредством электронных писем стало обыденным делом. Однако часто деловая переписка отнимает неоправданно много времени. Во-первых, надо точно и вежливо изложить суть вопроса. Во-вторых, надо писать без ошибок. Но, постоянно переключая зрение с клавиатуры на экран монитора, человек не только работает медленнее, чем мог бы, но и утомляет глаза. Уменьшается работоспособность. Можно ли полностью сосредоточиться только на тексте, подобно пианисту, который, вкладывая мысли и чувства в музыку, почти не смотрит на клавиатуру инструмента? С Владимиром Шахиджаняном, психологом, журналистом, преподавателем МГУ, директором московской фирмы «Эрго Соло», создателем обучающей программы «Соло на клавиатуре», беседует Владимир Ведрашко.
Владимир Владимирович любит повторять одну притчу.
Идет человек по лесу и видит лесник, пилит дерево. Пилит минуту, две, 10, 15, потный, усталый. И человек спрашивает, ты чё так долго пилишь дерево? Так пила тупая, так наточи, так времени нет. А наточил бы лесник пилу, и быстро бы вжик, 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 и спилил бы это дерево.
Шахиджанян создал программу, которая, по его словам, могла бы оказаться полезной не только для частных лиц, но и для чиновников, предпринимателей.
На одну страницу текста полчаса, а если это 5 страниц, вот и идет документооборот месяцами. Посмотрите, сколько дают времени на доработку того или иного документа. Недели, месяцы, пока те или иные чиновники... Только у самых больших, скажем, в «Газпроме», «Сбербанке», начальников, руководителей, президентов есть личные машинописные бюро, секретари, референты, владеющие слепым 10-пальцевым методом. А у остальных их нету.
Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, коротко историю появления на свет вашей программы.
Я сам когда-то купил пишущую машинку и тыкал в нее 2 пальчиками пишущая машинка «Москва». Потом я начал преподавать в университете и решил, ну не гоже мне преподавателю тыкать 2 пальчиками-то, и много написать хочется. А Мартин Иден, герой романа Джека Лондона, вроде чуть ли не за один день научился. Он тогда купил Ремингтон, если я не ошибаюсь. Я нашел старые учебнички обычные для секретарей и с трудом прошел эту программу. Выполнил эти задания. Скука смертная, бросить хотелось. Все время. Но научился. Я решил, не гоже мне читать студенческие каракури. Я преподаю на факультете журналистики. Пошел к декану и говорю, давайте будем все-таки преподавать ребятам. Курс машинописи, компьютеров тогда не было. Давайте. Выдал я им всем учебник и говорю, учитесь. А не хочу. Скучно. Тяжело. Трудно. В школах тогда специальных, где готовили секретарей, занимались по таким учебникам 1/2, а то и год. В МИДе 2 года, но там еще давали и стенографию. Тогда я решил сам учить. Встал за их спинками и говорю, как надо учить. Вот это вам повар, надо представить этого повара. А это О не дается вам, а вы указательным пальцем правой руки, а левой рукой пробельную клавишу. Пошло дело, научил я их. За 1.5 месяца. И в журнале «Студенческий меридиан» опубликовал свое соло на пишущей машинке. Все преподаватели нашей великой страны Союза Советских Социалистических Республик ополчились против меня. Так не учат. Это дело серьезное, а я его в шутку-прибаутку превращаю. Нельзя! А я уговорил. Даже ЦК партии пришлось обратиться. Там работал бывший главный редактор журнала «Студенческий меридиан» Попов. И главному редактору разрешили публиковать мою школу. И мы получили несколько сот, я не оговорился, несколько сот тысяч писем. Спасибо.
Но вскоре ведь появились компьютеры, и они многое изменили.
Я понял, компьютер же это вообще благо. Это же можно игровую форму придумать раз, психотерапию проводить два, человеку помочь осознать, что он человек силен над машиной, что машина при нем, а не он раб компьютера, машины. И начал делать с программистами эту программу. На сегодняшний день мы сделали 8 версий, сейчас работаем на 9-й. Есть версия на английском, есть версия на итальянском языках. И мы поедем летом, наверное, в Прагу. Именно в Праге проводится чемпионат мира по скоростному набору на компьютере. И делаю детскую версию.
После многолетней работы с клавиатурой пишущих машинок, когда вы создали первую компьютерную версию?
Первая компьютерная версия появилась в 2001 году.
И сколько же человек, по вашим оценкам, с тех пор обратились к вашей программе?
Которые познакомились огромное количество, я думаю, примерно 1,5 миллиона, включая страны СНГ, потому что я имею письма, а статистика такова, пишет 1 из 500. Но еще я знаю, что расходятся фантастическим тиражом все пиратские версии. Мы же страна, которая стремимся вступить в ВТО, и одно из условий, что мы начнем бороться с контрафактной продукцией. Мы боремся, но отвратительно, скверно, ужасно. Если бы за нашу версию платили 150 рублей на русские деньги, это менее $5. Это самая низкая цена в мире за подобные программы. Мы были бы богатыми, я платил бы хорошую зарплату ребятам, я руковожу фирмой, 62 года я организовал эту фирму. Все заново начал. Поэтому, да, порядка 1 200 000 500 000. Научилось значительно, конечно, меньше. Многие бросают. А надо это 95% людей, имеющих дело с компьютером. Потому что я проводил специальные исследования, только 5% умеют набирать слепым десятипальцевым методом. Но раньше как было? В любом учреждении, редакции, фабрике, заводе, общественной организации, партийной и так далее, ЦК, горком, райком, райисполком, всегда были маш-бюро. Там сидели милые и славные девочки, все сотрудники им приносили рукописные тексты. А теперь сети, теперь компьютеры, и сотрудник сам пишет справку, доклад, предложение и отправляет своему начальнику по внутренней почте, и тот вносит исправление и добавление, и отправляет вышестоящему начальнику, и тот уже большему начальнику, президенту, вице-президенту, коллегам, совету директоров, потом возвращается на доработку. Документ идет от компьютера к компьютеру. И каждый двумя пальчиками, теряя полчаса на одну страницу машинописного текста, вносит свои поправки, замечания, предложения, создает тексты, творит двумя пальчиками. Двумя пальцами удобно ковыряться в носу, правым указательным в правой ноздре, левым указательным в левой.
Владимир Владимирович, а существуют ли другие, кроме вашей программы, возможности освоить скоропись на клавиатуре?
Существуют, как правило, на специальных очных курсах. Они есть в каждом городе, в Москве их более 100 курсов, где можно заплатить сегодня деньги, в колледжах, где готовят секретарей-машинисток. Выдают им скорость через полгода 120 знаков в минуту. Мы выдаем скорость, если нашу программу пройти два раза, 220 знаков в минуту. А если потренироваться, вот у нас на фирме работает 30 человек, они набирают 300-350, кто-то 400, есть даже 500 знаков в минуту. Сколько я писем потом получаю? Спасибо, я стал увереннее, я стал бодрее, я стал внимательнее. У меня была депрессия, я вложил туда психотренинг. Вот этим и отличается наша программа от других подобных тренажеров.
Но, вероятно, немало подобных программ и в других странах.
В мире Более 4000 тренажеров на английском, французском, немецком и русском языках. Я сам просмотрел примерно 300 программ. На большее меня не хватило. В Москве, в России, наши конкуренты, это 12 программ. Я о конкурентах говорю только хорошо. Дай мне только текст, я его наберу и научусь. Ради бога. Но у меня есть эффект, я его добиваюсь. Я стараюсь каждому человеку внушить простую мысль. Мы все люди, независимо от поста, заработка, физического состояния. И мы должны понимать друг друга. И мы должны себя развивать. Самому старшему ученику 82 года, самому младшему 9 лет. Слышали?
О скоростном письме на компьютере Владимир Ведрашко беседовал с Владимиром Шахиджаняном, психологом, журналистом, преподавателем МГУ, директором московской фирмы «Эргосоло». Вы слушаете программу «Время и мир». Короткие объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Помогать нуждающимся детям без благотворительности невозможно. Сейчас российская благотворительность, полностью уничтоженная в советское время, начинает понемногу возрождаться. Но все же создается впечатление, что помощь детям со стороны частных лиц, компаний, предприятий могла бы быть гораздо больше. Рассказывает Татьяна Вольская.
Известный русский историк Ключевский в своей работе «Добрые люди Древней Руси» писал о том, что раньше благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья. Благотворительностью занимались и купцы, и помещики, и цари, особенно царицы, строившие приюты для стариков, женщин, для детей-сирот. Потом советское государство сказало всем, что оно само снабдит каждого его долей счастья, а прочих попросило не беспокоиться, точнее, приказало. Результат известен. Социологические опросы показывают, что 15-20 лет после развитого социализма недостаточно, чтобы люди перестали считать ответственным за судьбу бездомного ребенка или ребенка-сироты исключительно государство. В то же время социальное расслоение и, соответственно, напряжение в обществе растет, не умолкают сердитые голоса, призывающие богатых делиться. Но это не совсем правильная постановка вопроса, говорит директор социально-реабилитационного центра для детей «Детей воспитательный дом» Галина Камаева, которая предлагает не призывать бизнесменов делиться, а обратиться к опыту прошлого.
Как было все просто в России. Были так называемые благодетели, почему они сегодня стали у нас спонсорами, не знаю, были благодетели. Благодетели давали большие деньги и за это получали только благодарности и чины. И ничего более. Они не требовали снижения налогов. Они были счастливы тем, что могут помочь детям. Но был пример императорской семьи, которая сама эти деньги давала. Поэтому я думаю, что сегодня действительно надо, наверное, поворачивать все-таки и бизнес. Но их, наверное, тоже мировоззрение должно меняться. И когда сегодня говорят, надо делиться, делиться, я не очень понимаю, что такое делиться. Я думаю, что если бы каждый сегодня бизнесмен взял бы не семью, но вот на обеспечение, скажем, 20 семей, 100 семей, которые взяли детей и выводили бы эти детей в люди. Вот это и есть делиться. А не вообще поделиться. С кем поделиться и чем поделиться.
Благотворительность, особенно в отношении детей, дело непростое. Совсем не все равно, откуда берутся деньги, считает социолог Елена Воронова.
Не надо повторять прошлое, а надо в государственное сознание вводить, как говорил Бисмарк, практическое христианство. Известные многие правители понимали эти вещи. Именно благочестием славилась всегда и Россия. И даже в законодательстве Российской империи, когда принимали деньги на благотворительность, всегда МВД отвечал, Министерство внутренних дел за эту отрасль, там всегда было прописано даже в указе, что надо всегда проверять, откуда источник получения доходов этого человека, который дает деньги. И, конечно, это мотивация личностная. А сейчас путать вот спонсорство, действительно, с благотворительностью нельзя. Такая тенденция. Каждый за что-то должен получить. Ну хорошо, если лежит без кошелька, без сознания человек, и такой же мимо проходит, значит, получается, что этот человек говорит, ну а у него нет денег, зачем я буду его поднимать? То есть нельзя вводить на государственном уровне понимание бесконечного товар, деньги, товар. Мы же люди, мы же не биороботы. К чему же мы тогда придем и какие примеры мы показываем своим детям, кого же мы воспитываем?
Отлаженные как часы западной системе благотворительности в России, вероятно, предстоит складываться еще долгие годы, но некоторые подвижки в этом направлении все-таки есть. Говорит вице-президент благотворительного движения «Золотой пеликан» Александр Сылко.
Сейчас, наверное, даже по нашему опыту в том же детском доме достаточно еды. Но не хватает именно чего-то такого, не то что более жизненно важного, но, наверное, такого же важного, как и еда. И, наверное, здесь важно, чтобы они поучаствовали в каком-то деле, которое, наверное, считали для себя вообще недосягаемым, и никогда это может не произойти. Поэтому сейчас наши проекты более творческие.
Например, дать детям-сиротам не просто поучаствовать, скажем, в рождественском или любом другом праздничном концерте, а еще и записаться в настоящей студии звукозаписи.
Дети, которые пели там, допустим, рождественские песни, это не шедевр музыкального плана, но это шедевр того, что эти дети сами это спели. Потому что много стереотипов есть, когда кажется, что там, ну, записаться, это, хотя при современной технике, довольно просто и дома. Большие композиторы все делают дома в своей студии.
Вот и дети хоть ненадолго смогут почувствовать себя мастерами. Александр Сылко, в отличие от Елены Вороновой, считает благотворительность бизнесом и раскрывает некоторые секреты успеха «Золотого пеликана».
В основном в каждой организации, я с этим знаком, и она идет во власть и говорит, дайте нам денег, мы будем их тратить, но мы никогда не брали у государства ни копейки, ни у депутатов, ни у администрации. Может, поэтому нас приглашают в надежде на то, что мы будем изыскивать средства, мы будем тратить их совместно. В принципе, мы имеем хорошие отношения с администрацией, особенно образование, социальные вопросы, здравоохранение. Но это наши комитеты, и у нас с ними очень хорошие отношения, и мы имеем прямой доступ. Но, опять же, в роли помощников, наверное, не в роли просителей от них. Здесь есть проблема, конечно, если брать там какой-то западный образец, когда там общественные организации тендер выигрывают, имеют деньги от государства, осуществляют социальную программу. У нас, хотя какие-то деньги кому-то дают, но пока я толком даже не могу понять, как это происходит, потому что мы никогда не пытались их получить, эти деньги.
А где же вы изыскиваете деньги на вашу благотворительность для детей?
У нас очень много партнеров. Здесь суть, наверное, в том, насколько стабильно долго работает организация, правильно, если мы работаем 15 лет. Что делает «Золотой пеликан», допустим? Он продает социальный проект. Точно так же, как кто-то продает колбасу, кто-то продает яблоки. Мы продаем более качественный социальный продукт, который покупает компания и которая выделяет на это средства. Сейчас очень сложное время в том плане, что законов как таковых нет. Льгот для того, кто жертвует, и даже наоборот, что иногда там налоговая инспекция может сказать, куда это вы жертвуете, вы налогов мало платите. Но у нас, поверьте, предприниматель не жадный совершенно. С ним нормально разговаривать, и если, наверное, от него не скрывать какие-то вещи, которые пытаются обычно скрывать, и одевать рваную одежду, и приходить там, и говорить, что, по моему глубокому убеждению, человек, который сам не заработал денег, он никогда никому не будет никак помогать. То есть нельзя работать без телефона, без факса, без компьютера, без помещения. Это будет вранье, если я иду кому-то, говорю, давай я выполню работу, а у меня этого ничего нет. Общественник обычно выступает как ангел. У него сзади растут крылья, он летает, он просто ничего не хочет, это он альтруист такой. В это мало верят, наверное.
То есть вы не скрываете, что вам нужна зарплата, что вам нужна,
конечно, это нормально. Нет, ну а почему, допустим, водитель у нас, который возит детей, должен получать там 5 тысяч рублей, да, а водитель, который возит чиновника или большого буржуа, получает 1000 долларов. А чем они отличаются-то?
А вот почему такой стиль общения? Почему скрывают? Просто нет культуры еще?
Во-первых, общественная работа в нашем понимании – это такая старуха, которая ходит и побирается. И вообще вся благотворительность – это порыв души, и больше ничего нет. Это просто бизнес. Нормальная работа, человек от нее получает прибыль, получает выгоды. Можно же не равнять все к деньгам, можно к возможностям. Можно иметь бесплатный абонемент на «Зенит», еще что-то благодаря той работе, которую ты осуществляешь. Ну так, если грубо говорить. Кроме благотворительных каких-то проектов, я занимаюсь коммерческими проектами. И иногда реализация моего коммерческого проекта возможна потому, что я занимаюсь благотворительностью. Просто у меня много друзей, с которыми мы начинали, которые бизнесмены, которые понимают, что я не бедствую. И тем не менее, это мои партнеры, они дают деньги на какие-то социальные программы. И, может, даже в большей степени дают деньги, чем бы они давали, не зная меня, как бы не зная жизнь, наверное, тут.
Совсем не так оптимистически смотрит на благотворительность, обращенную на детей, председатель Петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. Она считает, что сегодня делать детям добро могут только люди с особым жизненным опытом.
Это, как правило, люди, которые сами являются верующими. И это люди, у которых есть личный мотив, допустим. Я сам приемный ребенок, или у меня есть ребенок с проблемой поведения, или я сам рос в семье, которая меня либо очень сильно любила, либо, наоборот, меня отвергала. Наш опыт, очень горький опыт, показывает, что их очень немного, таких компаний, таких людей. Мы разослали более 1000 обращений и писем с конца декабря. И практически только, может быть, в 10-й части мы получили какие-то вежливые ответы или отказы. Ну и там где-то 2-3% сказали, ну мы просмотрим. И вот на сегодняшний день я не могу сказать, что это эффективно. Благотворительность, она не существует сама по себе. Благотворительность – это люди, которые готовы что-то отдавать. И поэтому мне кажется, что имеет смысл пойти по пути сбора частных пожертвований, потому что во всем мире такие организации, как наши, существуют не только за счет государственных средств или средств бизнеса. Они существуют за счет маленьких, но постоянных пожертвований большого количества людей. И вот мы придумали такую целую акцию, программу донорскую, которую назвали «Спаси и сохрани». «Спаси от сиротства и сохрани, помоги сохранить кровную семью для ребенка», где мы будем просто обращаться к гражданам, чтобы они жертвовали 250 рублей ежемесячно. И если найдется 2000 таких граждан, то мы сможем не просто вести нашу работу, помогая более 1000 семьям, а даже ее расширить.
К благотворительной деятельности людей надо приучать своим примером, считает директор детского приюта «Вера» Георгий Шарков.
Ребенок должен иметь семью. Я всегда думал, как же вот прийти к этому. И я для себя делаю сейчас такую программу. Я создаю такие маленькие квартирки, где живут там от 5 до 7 человек детей с воспитателем в жилом доме. Во-первых, я не разрушаю семейные отношения. Формирую как наиболее приближенные формы семьи. И тем самым граждане, которые проживают в этом жилом доме, все-таки, они, естественно, чувство сострадания наверняка, и они формируются таким образом. То есть я меняю их менталитет. Вот я пошел по такому принципу. Вот на сегодняшний день 4 квартиры. Я, в общем-то, сейчас уже так пропагандирую, что в каждом новом строящем доме должна быть построена социальная квартира. Будь там для стариков, для инвалидов, детей с ограниченными возможностями и так далее. Пример быстрее сформирует менталитет.
Как благотворители помогают детям в других странах? Говорит наш польский корреспондент Алексей Дзяковицкий.
В 2005 году, приступая к формированию нового правительства, нынешний премьер-министр и лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что первая проблема, решением которой займутся новые власти, будет проблема голодных детей. «Это позор Речи Посполитой, и этот вопрос нужно немедленно решить», — заявил Качинский. По данным Министерства образования, каждый 5-й польский школьник нуждается в бесплатном обеде, а данные Главного управления статистики говорят о том, что 16% польских детей живут в семьях, где доход на члена семьи ниже прожиточного минимума. В такой ситуации решить только одну проблему – недоедание детей без помощи общественных организаций – было бы нелегко. Между тем, по статистике, деньги или вещи на благотворительные цели в минувшем году пожертвовал каждый 3-й взрослый поляк. У нас тоже есть маленькие дети, и мы понимаем, что другим детям нужно помогать. Нашу семью богатой не назовешь, но все же каждый год мы стараемся помочь. 100 злотых можно дать. Говорит варшавянин, который каждый год дает деньги в фонд Большого оркестра праздничной помощи – благотворительная организация, которая при безвозмездной поддержке звезд польской музыки собирает средства прежде всего на обеспечение медицинского обслуживания детей. В минувшем году оркестр собрал около 10 миллионов долларов.
Малые концерты, дуже концерты.
Это были малые и большие концерты. В самой Польше, не считая за границей, к нашей акции сбора средств присоединились 1500 городов и городков, говорит председатель фонда Юрек Овсек. Широкомасштабную помощь нуждающимся детям оказывает также церковный фонд «Каритас». К Пасхе сотрудники фонда приготовили около 200 тысяч подарков для бедных семей. Тысячи детей, родители которых не в состоянии купить путевки на летний отдых, ежегодно едут в детские лагеря благодаря фонду. Я стал волонтером, поскольку «Каритас» очень помог моему двоюродному брату-инвалиду. Помощь пришла, когда, казалось, не было выхода, поэтому я тоже решил помогать, говорит один из многочисленных волонтеров «Каритас». Широко известна также деятельность фонда «Пища, дар, сердце» и других благотворительных организаций. Примечательно, что несколько лет назад каждый поляк получил право отдать 1% от своих налогов не государству, а выбранной им самим негосударственной организации. Эта операция связана с заполнением дополнительных бумаг, поэтому таким правом поляки пользуются пока неохотно. Однако из года в год количество тех, кто передает часть своих налогов организациям третьего сектора, растет.
Говорил Алексей Цыковицкий из Варшавы. О благотворительности в России и в мире рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет у меня была проблема с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.